для того, чтобы получить ответ на вопрос, что означает жертвоприношение чистые в объяснении Раби Аси того, почему с детьми начинают учебу с книги, вот так вот необычно, с книги Ваикра, Рэба предложил, поставив вопросы в большом количестве, как обычно, Рэба предложил заняться в начале разбором ну, такого умозрительного диалога, который в геморе звучит по поводу высказывания, тоже приведенного нами выше, о жертвоприношении до дарования Торы. Значит, до дарования Торы писание гемора высказывается в отношении жертвоприношений до дарования Торы, именно в отношении них, называя вот такое определение, в принципе, называя такое определение, как чистые жертвы. Потому что письменная Тора в отношении жертв после дарования Торы такого определения вообще не дает. Там она определяет жертвы как там, избранные, отборные, объясняет, каких изъянов не должно быть в жертве, если она приносится, там, скажем, из животного безызъянным, томим или с муфхар, но она не дает, не определяет жертву как чистую вообще. Поэтому вот это вот определение чистые жертвоприношения в словах Раби Аси из Мидраша, они вдвойне непонятны. Так вот, надо сказать, что мы пытались связать высказывание Раби Аси с жертвоприношениями до дарования Торы, но вот вроде как не получилось у нас. Что же в геморе говорится по этому поводу? Гемора задает риторический вопрос, а разве тогда были чистые и нечистые животные? Вернее, почему-то гемора начинается с нечистых. Нечистые и чистые. Как раз обратил внимание на это. И отвечает, нет, тогда не было чистых и нечистых животных. Всевышний не определил чистых и нечистых животных для людей, которые тогда жили. А что же называется тогда чистыми и нечистыми животными до дарования Торы? А то, что в будущем станет чистыми и нечистыми животными. И вот жертвы. И тогда нельзя было приносить из нечистых животных. Надо было приносить из чистых только. А тут, кстати говоря, вчера, когда я писал краткое изложение урока, мне подумалось, что тут, возможно, существенная путаница. В общем плане есть некоторое непонимание термина «чистые» и «нечистые» применительно к нашим рассуждениям в Торе. Под «нечистыми» в большинстве случаев не подразумеваются «грязные». «Грязные» в смысле «запачканные грязью». Имеется в виду, может подразумеваться довольно широкий круг моментов. Ну, когда мы говорим о нечистоте, скажем, ритуальной, то мы имеем в виду не грязь, а имеем в виду вот какой-то такой вот что-то, нечто, на самом деле, по определению, чисто духовное, неосязаемое, нефиксируемое, которое мы не можем, кстати говоря, по определению зарегистрировать с помощью какой-нибудь аппаратуры. У нас там, значит, осквернометра нету, чтобы он мерил то осквернение, которое осквернение с точки зрения Торы. Вот Всевышний, скажем, применительно к каким-то моментам запрещает или ставит в зависимость от состояния там, человека, вот, оскверненности его или чистоты, там, возможность для него каких-то действий. Скажем, запрещает коаним оскверняться. Или запрещает оскверненному человеку заходить в храм на вот, дальше определенные там, черты. Запрещает самоскверненному человеку есть определенные там, жертвы некоторой святости. Там, ну и так далее. Вот это осквернение, это такая вот чистая условность, скажем. Можно было бы, наверное, так сказать. То есть Всевышний определил действия, которые приводят к осквернению. Ну, например, если человек прикоснулся к мертвому, он осквернился, осквернение мертвого. Там есть много-много-много разных типов осквернения, много степеней осквернения. Вот наиболее сильным осквернением является осквернение мертвого тела. Человек, прикоснувшись к мертвому, приобретает это осквернение. Человек, прикоснувшийся к тому, кто прикоснулся к мертвому, приобретает подобное осквернение другого уровня, скажем, да. человек, если зашел в один шатер с мертвым, в одно помещение, покрытое сверху, или, скажем, не обязательно помещение там, под крону дерева с мертвым, под одной крышей как бы, оказался с мертвым, под одним покрытием, тоже он осквернился, и, ну и так далее. То есть, есть разные пути. То есть, это, во всяком случае, это не грязь. При этом человек может быть чисто вымыт не только хорошим мылом, но даже с шампунем. То есть, ну, в общем, он может быть абсолютно чистым, стерильно чистым, может проводить операцию хирургическую, не надевая перчаток, но при этом он будет осквернен, и ему в связи с этим будут запрещены какие-то действия, скажем, или он будет, если он там коин, он будет виноват в том, что он допустил осквернение, там, и специально осквернился, скажем. Вот. Это один момент. А здесь мы с вами имеем в виду вообще третье. Под чистыми и нечистыми животными мы, ну, естественно, мы не имеем в виду грязных и негрязных животных, но также мы не имеем в виду оскверненных и неоскверненных животных. Мы имеем в виду породы животных, которые мы называем чистыми и нечистыми. Ну, в принципе, можно это связать с осквернениями. Нечистые животные там оскверняют в определенных ситуациях. Но это другая. То есть, с этой точки зрения, скажем, корова называется чистым животным. Это вид чистого животного. Это не означает, что корова, скажем, труп коровы, кусок там, мяса коровы не может быть осквернен. Он может быть осквернен. И будет нечистым с точки зрения закона осквернения. Но сам вид называется чистым видом. И в связи с этим, скажем, допустимо из этого животного приносить жертву. Это нас здесь интересует больше всего, разумеется. А там заяц, скажем, нечистое животное. Свинья – нечистое животное. Верблюд – нечистое животное. Вот, в этом смысле мы говорим о чистом и нечистом. Важно, очевидно, это понимать. А то вдруг... Бывает так, что люди смутно понимают эти вопросы. Так вот, значит, Гемора задает вопрос, а разве были чистые и нечистые животные тогда? Вот, разве различались виды? Всевышний разве вменил людям в обязанность как-то различать там чистые и нечистые животные? В связи с чем, собственно? До поры до времени животных вообще нельзя было есть, а потом, когда появилась возможность их есть, так вроде никакого развлечения не было введено. Всевышний не оговаривал там вот виды, которые там разрешены, в пищу не разрешены. И отвечает так, вот, ну, вроде фраза понятная, и как-то она проглатывается на ура, не вызывая дальнейших вопросов. А у рыбы вот вызывает вопрос, что говорит Гемора? Да, чистых и нечистых животных в нашем понимании не было. То есть, не было дано в общем плане применительно там, и законы осквернения не были даны вообще никакие. В том числе и вот этой ритуальной нечистоты тоже законов не было тогда. Там, в отношении пищи, там, законы кашрута, ну, там, члена живого нельзя было есть, но это там отдельный разговор. А с чистыми и нечистыми животными не различались вроде. А чистыми и нечистыми называются те животные, которые будут вот в будущем чистыми и нечистыми. И этот закон работал, имеется в виду, именно применительно к жертвоприношениям. Дело в том, что жертвоприношения приносили всегда. И вот мы с вами узнаем из Торы, что Ноах, и вот уже в ситуации там, потопа, то есть в допотопной ситуации, послепотопной ситуации, он уже различал чистые и нечистые животные с точки зрения жертвоприношения. Он уже, оказывается, знал, что жертвоприношение надо приносить, возможно, можно приносить только из чистых животных. Получается, говорит Ребе, что странная такая история. То есть до дарования Торы, с одной стороны, не было заповедей, вот этих вот заповедей Торы, в частности, заповеди Торы, связанных с жертвоприношениями. Жертвоприношения не были никак регламентированы. Это было действие такое вот, Всевышний не требовал жертвоприношений. Это было действие, подобное другим действиям, которые люди совершали, осознавая, что есть Творец у мира, и желая ему послужить, вот такие вот добровольные, доброхотные, как называют, в ужасных переводах, действия, которые были обусловлены переживаниями человека по какому-то поводу. Ну, человек там чудесным образом спасся от какой-то беды, там, от опасности. Он благодарственную жертву считал себя, значит, обязанным принести. И вот он приносил, никто его не обязывал это делать. Ну и так далее, в других подобных случаях. Или ему что-то было там необходимо от Всевышнего, он хотел вот свою просьбу подкрепить такого рода даром. Почему так именно такого рода, и почему даже идолам поклонялись похожим образом, ну, слезав это, очевидно, с поклонения единому Богу. Ну, это уже другой разговор, так или иначе. Вот традиционная форма служения Всевышнему, но совершенно незаповеданного. Это были жертвоприношения. Так вот, получается, жертвоприношения были незаповеданы, с одной стороны, и с другой стороны, они приносились согласно регламенту определенному, получается, да, уже Ноах приносил их согласно регламенту, те жертвоприношения, которые приносились единому Богу. И более того, согласно регламенту, который достаточно похож на тот, который должен был появиться только после дарования Торы. Это получается, что вот это вот чистые и нечистые животные, различие между чистыми и нечистыми животными, касалось, было актуально, скажем, уже для Ноаха, то есть еще даже в допотопные времена, тем более в послепотопные. И мы отсюда сделали с вами вывод, вернее, Рэбе предложил такой вывод, что... А, да, и при этом, в общем, никакие другие детали регламента, связанные с Торой, они людей напрямую не касались. То есть потом появились Авраам и Сиянки, у них были какие-то... Они были какие-то продвинутые среди непродвинутых. И они соблюдали Тору еще до того, как она была дана. А Ноах не соблюдал Тору до того, как она была дана. Но и он тоже принимал в учет, принося свои жертвы, принимал в учет то, что не из всякого животного жертву можно принести. Следовательно, именно идея жертвоприношений, как она излагается в Торе, то есть вот регламент именно жертвоприношения, ограничения, которые существуют в области выполнения такой обязанности, она была актуальна и до того, как евреи получили Тору. Это интересный момент, который нас должен вывести с Божьей помощью вот к ответу на другие вопросы, которые мы с вами поставили выше. Мы находимся на странице 3, пункт Гей. «Эйне фунзи биурим ва восми кенен дем зоген». Одно из объяснений, которое мы можем по этому поводу высказать. «Карбоны сейх фун нох матн тейра». Жертвоприношения, также до дарования Торы. «Афаль пиазы зайна фун тарик митсо». То есть после дарования Торы, простите. Несмотря на то, что они представляют собой ну, какие-то заповеди из числа 613 заповедей Торы. «Зайнен зе обер бе пиулосам увимейле бе магусам гехар фун тойра у митсвис». Они с точки зрения своего практического осуществления и, само собой разумеется, с точки зрения своей сути, они выше, чем Торы и заповеди. Чем Тора и заповеди в целом, я так понимаю. «Ундерфар мехапер эйв ун машли махэсэн шалидей гэдра туйрон митсэс». И в чем это выражается? Почему мы такой вывод должны сделать? Потому что они благодаря этому искупают, восполняют, и восполняют, в скобочках Рэбэ добавляет, восполняют тот урон, который нанесен недостатком Тора и заповедей. Мы как достаточно недавно в очередной раз это обсуждали, кстати, с вот, Чува. Идея Чувы. Чува представляет собой нечто по определению, нечто поднятое над другими заповедями, над заповедями Торы. То есть это институт, который не может находиться на одном уровне с заповедями Торы другими. Почему? Потому что Чува исправляет заповеди. Следовательно, она находится в какой-то области, из которой можно это исправить заповедь. Ну, как барон Мюнхгаузен, он не может сам себя вытащить за волосы из болота. Надо, чтобы была какая-то, чтобы проявилась какая-то сила сторонняя, превосходящая силу болота, скажем, которая сможет его оттуда вытащить. Если мы нарушили Тору и заповеди, если мы нарушили регламент, предписанный Торой, то с точки зрения Торы мы исправить это не можем. Вот с точки зрения, находясь в рамках заповедей, мы уже там, ну, предположим, не наложили сегодня тфилин. И ну, мы не можем исправить это десятикратным наложением тфилина на следующий день. Уже сегодня мы его не наложили. Мы вот, отнеслись халатно к этому вопросу, не были достаточно сосредоточены, не были достаточно старательны. Ну, по большому счету, не любили Всевышнего достаточно, чтобы ради него выкроить 25 секунд на то, чтобы наложить тфилин. Ну, мы виноваты. И вот эта вина, она никуда не девается. Куда она? То есть, на следующий день мы настолько любили Всевышнего, что накладывали тфилин, вообще тфилин не снимая, носили в течение всего дня. Это никак не влияет на вчерашний день. То же самое в отношении негативных заповедей, естественно. Вот сегодня мы что-то там нарушили, опять же, почему? Потому мы недостаточно боялись Всевышнего, недостаточно любили его тоже. Что-то нарушили. Но от того, что мы завтра не нарушим, ничего по существу не меняется. Мы нарушили сегодня. И то, что мы завтра не нарушим, так это мы молодцы. Но от этого не меняется то, что мы нарушили вчера. И поэтому, находясь на уровне за общим заповеди, мы ничего исправить не можем. Для того, чтобы нам исправить что-то, нам надо подняться на более высокий уровень, отдельный уровень, что принципиально. И вот такой уровень, такой институт исправления нам Всевышний предоставил, это тшува. Благодаря тшуве мы можем исправлять то, что у нас вот были всякие разные проблемы, которые у нас происходили. Ну, мы с вами описывали этот уровень как уровень взаимоотношения вот такого между отцом и сыном, когда сын напоминает отцу о том, что он все-таки его сын, невзирая ни на что, и затрагивает тем самым такие струны в душе отца, что отец его прощает за самые большие проступки, которые он, вот, что бы он ни натворил, отец все равно готов его простить. Ну, вот примерно так, скажем. Это другой принципиально уровень взаимоотношений, скажем, между людьми. Сын работает, скажем, у отца там в конторе, у отца какой-то бизнес, и сын, значит, он, ну, естественно, он сына к этому делу приобщает, и вот сын у него выполняет какие-то обязанности в его бизнесе, он чем-то там занимается. И, ну, и поступает как-то некрасиво. Что-то он делает не так, обижая этим, нарушая волю отца и обижая тем самым отца. Вот возникает какой-то конфликт. На уровне самого бизнеса конфликт этот неразрешим, потому что он, ну вот, накосячил, уже там все испортил. Более того, значит, наплевал отцу в душу, там, не знаю, украл какие-нибудь средства, например. Ну, или отец ему сказал поступить так, а он специально поступил иначе, потому что вот он самый умный, как это бывает с детьми, что они периодически бывают самыми умными. И в результате там отец потерпел какой-то очень большой убыток, ну и, конечно, дуется на сына, что ж такое-то, что ж здесь происходит. Конечно, конфликт. Вот что необходимо сделать, чтобы выйти из этого конфликта? Ну, понятно, что сын должен перестать так себя вести, но этого недостаточно. Надо еще должны произойти какие-то извинения между ними, объяснения, прояснение отношений, и вот для того, чтобы прощение произошло, необходимо, чтобы сын, ну, очевидно, напомнил как-то отцу о том, что он его отца сын. Каким образом напомнил? Другой уже разговор, там, в какой форме. Ну, вот, это идея тшувы, на первый взгляд. Тшува, на самом деле, это очень такой объемный момент, нуждающийся в широком обсуждении для своего понимания. Ну, так вот, грубо говоря, такой момент в тшуве тоже есть. Примерно то же самое в области жертвоприношений. Мы с вами зададимся вопросом, а почему, собственно говоря, жертвоприношения искупают нарушение заповедей? Вчера мы как раз говорили, помните, там одно из объяснений комментаторов, почему жертвоприношения называются чистыми, потому что они очищают человека от греха. Ну, и мы с вами вспомнили о том, что жертвоприношения, ну, наверное, если по типом жертвоприношений пройтись, то, наверное, большинство жертвоприношений, они, ну или во всяком случае, большая часть жертвоприношений направлена на искупление греха. А почему, собственно, жертвоприношения могут искупать грех? Это же тоже какие-то заповеди. Ну вот, как, знаете, мы там съели какой-то некошерный продукт, например, да? Мы не можем это искупить многократным наложением тфилина. То есть тфилин мы обязаны накладывать, ну, ты наложил тфилин, ты молодец. Но как это связано с тем, что ты что-то там, или в субботу человек нарушил субботу, предположим. И что теперь от того, что он носит цицис, это преступление чести. То есть вроде выполнением одной заповеди нарушение другой никак исправить невозможно. А здесь мы видим, что жертвоприношение – это же тоже заповеди. Ну, скажем, если человек неумышленно нарушил там преступление, которое наказывается, не дай бог, коросом, там, отсечением души от источника, то он должен, ну, потом, впоследствии, совершив чуву, он должен, то есть, поняв, что, осознав, что он совершил нарушение, он должен принести жертву хатас. Ну, скажем, вот за нарушение субботы. Принесение этой жертвы хатас – это тоже заповедь. Как может одна заповедь другую исправлять? Вот и получается, что у нас, жертвоприношение, несмотря на кажущееся равенство с другими заповедями, и то заповедь, и это. То есть у нас есть там список из 613 заповедей. Ну вот есть заповеди, которые касаются жертвоприношений. В числе этих 613, вроде ничем не выделяющиеся из них. При этом они обладают каким-то особым статусом и представляют собой что-то более возвышенное с точки зрения, значит, действия своего, как Рэбе говорит здесь, ну, а следовательно, с точки зрения своей сути, чем другие заповеди. Поэтому они могут исправлять заповеди. Бесигна нахер, немного другим языком. Венаид брэнгта корбан лаашем, дриктер дермит эйс, зайн корыв лаашем. Когда человек приносит жертву Богу, мы уже говорили о том, что сам термин корбан, жертвоприношение, карбан, является производным от слова корыв, близость. И поэтому принесение жертвоприношений, лаакрив корбан, это по существу вот выражение близости ко Всевышнему, сближение, стремление к сближению со Всевышним, выражение существующей близости ко Всевышнему. Зайн фарбунд мит эйбешн, то есть человек хочет выразить этим, или вернее, да, он выражает этим, говорит Рэбе здесь. Меня интересовало, выражает или выражается само собой, вне его желания. Выражает. Дриктер дермит эйс. Он выражает это, выражает свою связь со Всевышним. Восрхот бээцэм алсаид, связь которой он обладает по своей природе, по своему существу, как еврей. Выражает связь, которая не зависит от Торы и заповеди. То есть получается такой интересный фокус. Само принесение жертвы, оно в основном заповедь, если это не доброходная жертва. Да? Она заповедь, но при этом, принося жертву, еврей выражает то, что выше Торы и заповеди, независимо от Торы и заповеди. Подобно тому, как еврей, он находится в связи со Всевышним, в сущностной связи, вне зависимости от того, выполняет он Тору и заповеди или нет. Любой абсолютный еврей, в том числе евреи, которые вообще ни сном, ни духом, даже, может быть, не очень себе представляют, что такое Тора и заповедь, по каким-то причинам, как-то сложилась его жизнь так, что он просто вообще не знает, чем отличаются евреи от других народов, и во взаимоотношениях со Всевышним, о Всевышнем не слышал, а уж тем более о том, в чем различие между евреями и другими народами во взаимоотношениях со Всевышним. Ну вот, несмотря на это, со Всевышним он накрепко связан с точки зрения своей, вот, так сказать, духовной физиологии за счет обладания им божественной душой. Кшем видер фарбунт вертни тоев гитон дурки матуи раница. То есть, подобно тому, как, в скобочках отмечает Ребе, как эта связь, она не создается Торой и заповедями. А зоя вертер нит гемминет дургедер киюман. Точно так же она не уменьшается из-за того, что есть какой-то недостаток соблюдений. Человек вообще не соблюдает, или он что-то не соблюдает, или он что-то нарушил. Эта связь, она не нарушима, не может быть уменьшена этим. Точно так же, как она не создается выполнением Торы и заповедей, точно так же она и не нарушается невыполнением Торы и заповедей. Дерасмис дикер фарбун фурмфунит мит нейберштен зехар фунтуэру митсес. То есть, сущностная связь между... Сущностная именно потому, что неизменная, вечная, совершенно ни от чего не зависящая по существу. Да? То есть, нет такого фактора, который мог бы в эту связь вмешаться. Сущностная связь между евреями и Всевышним, она выше, чем Тора и заповеди. То есть, Тору и заповеди я могу нарушить, а эту связь нет. Я могу свой образ жизни сознательно, ну или бессознательно, оторвать от Торы и заповедей. А свою связь со Всевышним, свое еврейство, я не могу от него отказаться. Отказаться, отбросить, закрыть. Да? Вот такая история. В Алдерах Машнисбар, Боним Атем Лашем Ликейхам, Афальпиши Хоту, Бонайхэм. И подобно тому, как говорится, есть такое толкование, Рэбе ссылается на трактат Кедушин, который объясняет, кстати говоря, именно применительно к осквернению, к вопросам осквернения ритуального, как раз не вот то, что мы выше сказали, нечистые животные, а человек очистился или осквернился в ритуальном плане. Евреи называются боним, о евреях сказано боним атем лашем элокейхам, сыновья вы Богу всесильному вашему, в главе Рей. И Гемора толкует это следующим образом. Несмотря на то, что вы согрешили, вернее, они согрешили, несмотря на то, что они согрешили, они мои сыновья. То есть, ты, еврей что-то нарушил, это взаимоотношений сынов не отцовских никак не затронуло. Он досы со Всевышним. Он досы из дертам фарвоз карбона из зайна нехапера и фахет в овен. И это причина, по которой жертвоприношения, они способны искупать грехи. Беша, саид, исхас, вишолам, эвер, зайн, рацион и сборы. Когда еврей, не дай бог, нарушает, приступает волю Всевышнего, унерес пойгим рахмон рислан, то есть наносит ущерб. Мы все время с вами повторяем, что грех это не... Ну, то есть, с одной стороны, это вещь условная, конечно. Точно так же, как Всевышний, помните, мудрецы сказали, если бы Всевышний приказал нам колоть дрова, то мы кололи бы дрова, и вот это было бы единственным, скажем, фактом, единственным выражением нашего служения. То есть, что Всевышний из возможных действий изберет и сделает служением для него, служением ему, вернее, это исключительно вот такой волевой акт со стороны Всевышнего. Всевышний решает, что вот такое действие, оно будет являться для него служением. Скажем, если мы возьмем вот такое растение, такое растение, такое вещество, такое, смешаем их и воскурим определенным образом в храме, то это будет служение. А если мы возьмем такое растение, такое, а вот такое вещество не возьмем, то это уже не будет служение. Да, то было служение воскурения, а это не служение воскурения. Или там, если мы возьмем вот такие-то отрывочки из Торы, упакуем их в такие-то коробочки из кожи, и вот таким-то образом прикрутим их на руку между глазами, то это будет служение Всевышнему. А если мы возьмем, как дети играют в тфилин, там возьмем, скажем, кубики игрушечные, их нитками примотаем к руке и на голову, то это не будет служением. Всевышний это действие не избрал, а мог бы избрать. Точно так же в отношении негативных заповедей. То есть Всевышний называет какие-то, определяет какие-то действия не обязательно вредоносные какие-то ужасные, страшные, неправильные с нашей точки зрения. Мы можем относиться к этому как угодно, это могут быть совершенно нейтральные действия. Но люди часто задают вопрос, ну а что здесь, какая проблема-то в том, что там, человек ест там, некошерную рыбу, скажем. Ну и что, ну чем она плохая? Она очень вкусная. Рыба как рыба, и что Всевышнему-то, что от этого, как ему это мешает? Ну, человек взял, купил рыбу, там, приготовил ее и съел, ну и что? То есть нейтральный акт, никого не убил, не ограбил, даже не оскорбил. А вот Всевышний выбрал этот момент как неугодный себе. То есть вот эти вот моменты негатива, нарушения божественной воли, они, конечно же, ну, в определенном смысле условность. Условность в том смысле, что Всевышний условился с нами, что эти моменты, они будут нарушением его воли. И мы знаем об этом, предупреждены, а следовательно вооружены. Мы с вами говорили все время, что говорим все время, что несмотря на то, что эти моменты, то есть негативные запреты, это в общем условности, это просто вот на самом деле в своем источнике совершенно иррациональное указание на действия, которые, на действия речи или мыслей, которые для нас запрещены, Всевышний запрещает их нам. Несмотря на это, следствия их нарушения вполне себе объективны, а не условны. То есть, когда мы, после того, как Всевышний назвал эти действия запрещенными, запретил их нам, нарушая эти действия, мы разрушаем себя и мир. То есть, эти действия становятся источником зла. И зла, в первую очередь, для нас и для мира, для нас самих и для мира, который нас окружает. То есть, мы наносим, совершая грех, мы наносим ущерб. Ну, вот этот вот человек, значит, он съел эту некошерную рыбу, ну, с точки зрения нашего представления о реальности, ну и что, ну вот съел и все. Единственное, что он испортил эту рыбу. То есть, видно, даже тоже не испортил, наоборот, реализовал. Теперь ему вкусно, хорошо, значит, он сыт, кстати говоря, да. Ну вот, тем самым он привнес в мир и в себя определенное разрушение, нарушение, пгам, изъян, ущерб. Так вот, когда человек приступает, когда еврей приступает к воле Всевышнего, и наносит вот этот ущерб, он наносит ущерб своей связи со Всевышним. Вот это нас больше сейчас интересует, а не ущерб, вот наносимый миру, такое вот разрушение в мире. Наносит ущерб своей связи со Всевышним, которая, как она основывается на Торе и заповедях. Мы сказали с вами, что сущностная связь, она не нарушается нарушением Торы и заповеди. Есть связь, которая выражается через нарушение Торы и заповеди. Есть связь между сыном и отцом, как они сын и отец, а есть связь между этим вот сыном, который участвует в бизнесе отца. Есть связь между сыном и отцом, как сын одновременно является подчиненным отца. Вот он работает у него в бизнесе, там выполняет какие-то функции. Если он нарушает приказ отца, что приводит там, каким-то убыткам, проблемам, то он нарушает связь свою с отцом как работник. При этом сохраняется его связь как сына. Кеннердос метакин сайндур карбонес. Так вот, если еврей нарушает, как работник Всевышнего, нарушает свою связь с ним, как она определяется выполнением Торы и заповедей, как она достигается, там, укрепляется Торой и заповедями, то он эту связь может восстановить, может исправить проблему возникшую благодаря жертвоприношениям. Дурх мейрер, умигал, зайнер, дурх акрова, сакорбан. Благодаря чему? То есть, за счет чего? Ну, теперь нам совершенно ясно. За счет того, что он пробуждает и раскрывает принесением жертвоприношения демацмус дикенфарбун мемяфуна и дмитн нейбершн сущностную связь между евреем и Всевышним, где невозможен никакой изъян. где вообще изменение невозможно по существу никакое. Там вот сыну отца, он не станет меньше сыном отца от того, что он будет плохим человеком и отцу будет вредить. Или как-то его обижать, или даже перестанет с ним разговаривать, куда-нибудь уедет, не захочет с ним видеться, он от этого меньше сыном не станет. Все равно будет сыном отца. «Ундос из михапер», и это искупает «виштов дем гам фундем дем хейт вы овен», то есть, от, ну, в кавычках, отмывает, отмывает, устраняет тот изъян, который нанесен грехом, неумышленным или умышленным. Под хет и овен подразумевается, под хет подразумевается неумышленный грех, под овен подразумевается грех умышленный. В данном случае, так я думаю. Вов. Ал пиана, ал кумте их, цуат и сефезавона, индем ганс, ныне на карбонус. Отсюда мы приходим к дополнительному пониманию общей идеи жертвоприношений. «Восли хиура кен дем фреген». На первый взгляд, можно было бы задать вопрос. «Ви кунтес». Как это так получается? «Аз дер кава вейда воздрэйбештер магот энгештел фариден». Что линия служения... помните Мишну, да, на трех вещах, где стоит мир, то, на Тойра, Авойда и Гмилус Хасодим. Тора – это понятно, Авойда – это служение. Что подразумевается под служением? Ну, в современном контексте это скорее молитва. В общем плане исходно Авойда – это жертвоприношение. Это храмовая служба, в основном жертвоприношение, то есть и Гмилус Хасодим – благотворительность. Значит, на трех столпах держится мир, на трех вещах стоит мир. Вот, в частности, на Авойде. Так вот, внутренняя Тора в особенности подробно объясняет, что это вот такие три момента служения, три, вот эти три столпа, называемые Мишной, они представляют собой три направления основные в служении. Направление стороны Хесед, Гвуры и Тиферес. Ну вот, значит, направление Авой, каждый из которых принципиальный, каждый из которых необходимо. И идеалом служения является именно вот совмещение, достижение гармонии между этими тремя направлениями и усиление каждого из них и вот их в совокупности, в комплексе. Так вот, каким образом получается так, что направление Авойды, которое Всевышний предписал евреям, «Золзайн дурх авейдеса карбонес дурх шехтна абхейма вихулю», оно осуществляется через выполнение жертвоприношений, то есть через то, что режут животное, он зимакрив зайнев мизбеах и приносит его на жертвенники, грубо говоря, сжигают животное, забитое животное сжигают на жертвенники. «Лихиура волтмер матим гивена на вейдеру хонис». На первый взгляд, что это вообще какое-то странное мероприятие. Есть люди, которые против вообще такого служения. Ну вот, обычно те же самые люди, которые против забоя скота в принципе. Ну и их можно понять. Действительно, достаточно странный акт. Обычно это в последнее время я слышу, что это слышу сравнение этого с людоедством. Ну, вот когда-то люди занимались активно людоедством, многие, ну и тогда это казалось нормальным. Ну почему, в общем, а почему, собственно, нет? Ну, так принято, наши деды и прадеды ели других людей на завтрак, обед и ужин, или, по крайней мере, по праздничным дням. Ну и с этой точки зрения никакой проблемы там взять и повесить, там, сделать чучело из съеденного соседа, повесить потом на стенку для красоты. Он был вообще хорош собой, почему бы ему не повисеть на стенке? Сейчас это кажется дикостью. Ну и вот, значит, забой скота. Кто, собственно, дал разрешение забивать скот? Ну, на самом деле, разрешение дал Всевышний использовать животных в качестве в еду. И, ну, там можно разговаривать о... то есть, ну, вот разговоры о таких вот этических моментах в этом забое, там, я не знаю, ну, оставим тем или там зеленым, да, а в храмовом служении, вне всякого сомнения, Всевышний просто приказал использовать животных для вот их забоя, и с точки зрения внутренней, забой животных является актом не только не противоречащим доброму отношению к животным, а вот в этой форме, наоборот, позволяющим животным, как части этого мира, реализоваться в служении. Вот такой интересный способ реализации служений. Так вот, но при этом у нас должно возникнуть какое-то, ну, там, в принципе, странное ощущение. Мы сейчас сказали, что жертвоприношение – это такой высокий уровень служения, который возвышается вообще над Торой и заповедями в целом, вплоть до того, что способен внести исправление в то, что мы там нарушили в области других заповедей. Так почему же тогда это служение настолько заземленное? Вот мы берем животное именно, то есть ну вот какой-то вид существования, который ниже человеческого. Там режем его, вот это все мясо, кровища, там запахи соответствующие. Там, то есть, ну, вот, знаете, как, ну, есть там всякие истории, сейчас нет времени их там долго рассказывать, ну, вот о том, как люди представляют себе храм, а потом они попадают в храм, и там, ну, и пахнет, в общем, своеобразно, как на бойне. Там, ну и вообще, там, значит, кровь животных течет рекой, и там люди бегают, суетятся, там, пихаются. То есть, ну, все не так, как они представляли. Но на первый взгляд, служение жертвоприношений, коли уж оно такое возвышенное, то оно должно было быть, ну, чисто духовным каким-то. Авойда шебелеев, тфила каэцу базэ. Вот, скажем, сейчас у нас, после того, как храм был разрушен, служение жертвоприношений невозможно, и мудрецы составили молитву, которая заменяет жертвоприношение. Вот это похоже на правду. Вот это вот нормально, вот это хорошо. Духовная работа в молитве, когда человек вот именно таким вот внутренним, утонченным образом поднимает себя ко Всевышнему. Ну, хорошо, это внутренняя жертва. Ну, в такой форме это приемлемо. Вот сжигает, зачем сжигать корову? Корову ее там еще зарезать надо, там, кровища, жир какой-то, там, эти мясо, запах горелого мяса. В общем, что-то ужасное совершенно. Зачем это нужно? Вот у нас правильное жертвоприношение. Мы приносим свое внутреннее животное на своем внутреннем, на жертвеннике своего сердца. Вот это хорошо, вот это правильно. «Осбрэнт ароздим ди фарбиндунг муфуныдн митэлэй куз». И на нойфен голу йойсер. То есть, на первый взгляд, вот эта вот связь еврея со Всевышним, вывести в раскрытие, можно было бы вот как какой-то такой утонченной духовной работы, потому что всякое не забоем скота и с последующим сжиганием его на возвышении. У вифрада скарбон из зайна нитан иньен. А тем более мы знаем с вами, что жертвоприношение это, ну, жертвоприношение как институт, не предоставлен в пользование именно евреям. О их умезаилам гобмдиевшорю цумемцумакивзан карбонис. Также народы мира они могут приносить жертвоприношение у нафилубвейсамигдеш каедуа, и даже в храме, как известно. И в скобках, в сноске, ну, то есть известно, что жертвоприношения неевреи посылали для принесения в храме и так далее. И если я правильно понимаю, они могут приносить жертвоприношения на возвышениях, в отличие от евреев, которым стало это запрещено после того, как был построен храм. То есть они могут построить жертвенник, принести жертву на возвышениях. И в сноске Рэбе потрясающую вещь говорит, о которой я никогда не задумывался. На самом деле, действительно, а почему нет? В Исейра Мизуи, более того, в Нохрим Безмана Зера Шуэн Ласуис Кен. То есть, не евреи в настоящее время, они могут это делать. Киим Вэхот Бойны Лой Бома Ле Ацмей Макрив Олего Колмаширце. Значит, и человек может построить возвышение, для себя и принести на нем то, что он хочет. Вешор или Исруэл лео и рингу, и разрешается еврею ему давать указания в этом, то есть объяснять, разъяснять ему, как ему конкретно надо сделать. Какое животное, кстати говоря, можно принести, а какое нельзя. То есть можно совершать, не евреи могут совершать жертвоприношение во имя небес, если я правильно понимаю. Ну вот, на самом деле, если эти уроки слушают не евреи, то вы вначале, пожалуйста, спросите у раввина, попросите дополнительных объяснений как раз на эту тему, а потом уже начинаете приносить жертву. Но это очень интересно. Это очень интересно. Был бы я, не дай бог, не евреем, то, наверное, я бы прочитал и вот попробовал. Интересная штука. «Вал пианал из дос муван». И на основе вышесказанного становится понятным. «В ян и сенес». На самом деле, наше удивление по поводу того, что, ну что ж такое высокое служение, находит такие какие-то ужасные, низкие, грубые формы выражения. На основе того, что мы сказали выше, становится понятно. «Давка дер фарвоз ди искашус асмис фун идн мит нейбешн зэхр фун дер искашус дур зайна зэйр авейда бетойру умитсвис». Именно по той причине, что уровень сущностные связи, вот эта сущностная связь, о которой мы говорили, евреев со Всевышним, она выше, чем их связь со Всевышним через служение, через работу в общем плане по выполнению Торы и заповедей, через вот этот бизнес. «Он зикум митсан пхиросы и сборах». И этот уровень связи, он связан исключительно с тем, что евреи избраны были Всевышним, и вот этот выбор сам по себе, он эту связь и обеспечивает. «Асхо чах эйсовли янке», то есть согласно тому, что говорится в известном отрывке, который является авторой, в том числе одной из авторов, «хотя Эйсав, брат Якова, а фальпикейн ойефес Янкев». Несмотря на это, Всевышний любит именно Якова. Почему? А чем Эйсав хуже? Эйсав, может быть, в чем-то лучше. Он, например, с точки зрения спортивных достижений, бывает более сильный, там более, он больше по размеру. Почему же Всевышний любит Якова? А вот без почему. Это иррациональный выбор. И вот эта любовь к Якову, если поставить Якова рядом с Исавом, любовь к Якову, она обусловлена именно выбором, а не тем, насколько Яков старается, насколько он служит Всевышнему хорошо. То есть это мицад пхиросы шлакодж бургу, с точки зрения выбора святого благословенного. «Мехай тайма гуфа дризих дос эйс давкой навойдоса карбонес». И по этой причине данное, вот такой уровень связи находит свое выражение именно в служении жертвоприношений. «Возбехициньюсо из нирнит никердирухнис фунаидн», в которой с точки зрения внешней никакой духовности особой не видно. Там вот именно кровь кишки, вот такого типа, да? То есть, именно в таком служении, и эта связь находит выражение в таком служении, где духовность не очень различима, она не видна. «Увифрат дархилук лигабидра вейдеса карбонес фунум изаилам», а в частности, не видно различия с аналогичным видом служения у народов мира. То есть, иногда даже народы мира, они тоже могут этим заниматься. Тфилин они не могут накладывать, в субботу они не могут соблюдать. А вот это, они, Тору им запрещено изучать. А вот это, пожалуйста, это вид служения, где евреи с неевреем вроде бы как не особо различаются. «Обернордия вейдес и карбонес фун идн измейр ди искашрус ацмис воз инб из бифхироса и сборах». Но именно вот это вот, но только служение жертвоприношения евреев, точно так же, как вот евреи абсолютно крайне похож на нееврея, выражаясь словами Алтеребе в Тане, с точки зрения своей грубой материальности и вот этой телесности, евреи от нееврея ничем не отличаются. Они очень похожи. Именно это проявляет выбор, совершаемый Всевышним в евреях, в наибольшей мере. Именно вот этот абсолютно иррациональный выбор, связанный с сущностью, а не с сиюминутными потребностями, там, какими-то объективными критериями. Вот это тело лучше, чем то, эта материальность лучше, чем та материальность еврея, скажем, чем не еврея. И поэтому Всевышний избирает еврея. То есть вот именно подобие между евреем и неевреем, оно является, оно выражает, оно как бы настаивает на сущностности совершаемого Всевышним выбора. И примерно так же здесь, вот именно в этой области, где даже не пахнет духовностью, даже не пахнет какими-то духовными достижениями, какими-то преимуществами, превосходством еврея перед неевреем, где евреи и неевреи совершенно равны, они там, и вот могут заниматься одной и той же деятельностью и совершенно одинаково, подобным образом. Именно еврейские жертвоприношения, они пробуждают вот эту вот сущностную связь, которая обязана своим происхождением избранию евреев Всевышним, именно выбору, который Всевышний в евреях совершил. Дальше скобочки. В Алдерах Видрейбештер из Бойхер давкой Демгу Фунаид, ну вот эта идея сразу, естественно, здесь же, подобно тому, как Всевышний избирает именно тело евреев, то есть его выбор раскрывается в максимальной степени именно применительно к телу, потому что душа, она крайне отлична, еврейская душа, она крайне отлична от нееврейской, и выбор Всевышнего таким образом на уровне души обусловлен, он самоочевиден, естественен, понятен, не является иррациональным, не является выбором, по большому счету, потому что если я, если мне, передо мной стоят там чай и кофе, а мне больше нравится чай, то то, что я беру чай, это не выбор по существу, это какими-то внутренними потребностями своими я обусловлен в этом выборе. Когда я не обусловлен? Когда передо мной стоят два совершенно одинаковых стакана, оба с чаем, и я, ну, какой-то из них, и оба стоят слева или справа. И вот я из них выбираю какой-то один. Вот это истинный выбор. Поэтому выбор, который Всевышний совершает в евреях, это выбор, который совершается в еврее, он выражается, находит свое вот ясное, яркое воплощение именно в том выборе, выражение, вернее, именно в том выборе, в котором еврей равен нееврею, то есть на уровне тела. Демгуфу наидна велхерез нидме бехумриюс или гуфейс умейзаилам. И Рэбе здесь цитирует эту вот Таню, которую мы с вами упомянули. То есть выбор тело еврея, которое подобно с точки зрения своей заматериальности, своей грубой материальности телам народов мира.